введенные в заблуждение двойственностью проистекающей из желания и ненависти. 7 глава Шримад Бхагавад-гиты, Знание Абсолюта, текст 27. Вчера мы обсуждали, как чувства взаимодействуют с объектами чувств. Каким образом это происходит и как душа не связана с этим совсем. То есть чувства привлекаются к объектам чувств. И у живого существа возникает желание обладать этим объектом, наслаждаться им. От созерцания, от соприкосновения чувств с объектами чувств возникает желание, наслаждение. Это желание перерастает в вожделение, в очень сильную потребность наслаждаться в материальном мире. Для того, чтобы наслаждаться в материальном мире, есть чувства, которые определяют, что хорошо, что плохо для чувства наслаждения. Чувства реагируют как на что-то приятное или неприятное. Так ум оценивает. Все, что приятно для чувств, ум принимает и старается наслаждаться этим. Когда чувства не удовлетворяются и что-то появляется неприятно, ум отвергает. Всегда происходит оценка. Ум связан с чувствами, и чувства все воспринимают в диапазоне приятного и неприятного. Не в категориях хорошего и плохого, в категориях приятного и неприятного. Так описывается жизнь животного, любого низшего животного, которое мы видим. Он вот живет таким образом, он соприкасается чувствами с объектами чувств и просто оценивает, если это годится ему в пищу, он принимает, если не годится, он не принимает. Он ищет то место, которое приятно для него. Поэтому мы видим, что у всех животных есть свои привычки, свои повадки. Есть места, которые нравятся одним видам животным и не нравятся другим живым существам. Например, птицы любят летать в воздухе, рыба живет в воде. И в той же самой воде, в озере, есть множество различных мест, где живут разные рыбы. Как Прабхупада говорил, птицы одного пера собираются в одну стаю. У них тоже есть места. Разные птицы выбирают разные места. Значит, у них тоже есть разные вкусы, разная природа, разные желания, значит, у них есть. И они тоже определяют, что приятно, что неприятно. Но в целом мы видим, что везде живые существа живут везде во всех условиях. Значит, на самом деле нет хорошего и плохого места. Везде можно жить. И вороны любят жить на свалках, мусор. Горы мусора, и вороны привлекаются этими местами. Им приятно. Жить среди мусора, эти запахи, все это окружение нравится им. Но лебеди не привлекаются такими местами. Никогда не увидим лебедей на свалках, в мусоре, копающихся в мусоре. Они обычно любят чистые водоемы, там, где есть цветы, очень красиво, лотосы. Они живут, им нравится это. И это не смешивается в природе. Поэтому лебедь думает, это хорошо, это приятно. Такая атмосфера приятна для него, чистая атмосфера. А ворона думает, такая атмосфера приятна для нее, это ей нравится. И что же хорошо, что плохо, очень трудно определить. Это называется двойственность. Всегда, если один человек говорит что-то, например, он говорит, вот это хорошо, то, что я делаю, это хорошо, например, я курю сигареты, это хорошо, то найдется другой, кто скажет, нет, это плохо. Если кто-то скажет, я вегетарианец, и это хорошо, другой скажет, нет, хорошо быть мясоедом. Итак, есть свои понимания, представления хорошего и плохого, но на самом деле люди говорят не об истине, они просто говорят о своем восприятии. О своем восприятии. Кому-то нравится какая-то деятельность даже низшего порядка, он говорит, это хорошо. А другой скажет, нет, это плохо, просто потому что у него другие вкусы. Не потому что это плохо или хорошо, а просто таковы вкусы, разные вкусы. Есть вкусы в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели, они разные. В гуне невежества вкусы самые низшие. Все, что неблагоприятное, человеку нравится это. Нечистые места нравятся человеку. Нечистая одежда, он может не мыться неделями, например. Думает, что это хорошо. Он любит такой, как бы, свободный стиль жизни. Делать все, что хочешь. Ходить в чем хочешь. Свобода, полная свобода. Это тамас, невежество. Невежество – таковы вкусы. И в какой-то степени доля независимости есть у каждого человека. Это и означает, что человек в невежестве, если он чувствует себя каким-то независимым. Прабхупада говорит, подумайте сами, ну о чем мы можем быть независимы в материальном мире? Невозможно быть независимым в материальном мире. Мы зависим от окружающей среды, от других живых существ зависим. Зависим от состояния собственного ума. Например, кто-то может обидеть нас, мы можем ходить несколько дней и думать об этом. Как же я независим? Я просто нахожусь в рабстве собственного ума, окружающей природы, дождь или солнце, и что я могу с этим поделать? Как я независим от жары, или от дождя, или от холода? Нет, я зависим. Если холодно, мне придется строить дома, покупать теплую одежду, работать. Я просто в рабстве на самом деле. И тем не менее, человек может думать, что я независим, я могу делать все, что угодно, но на самом деле законы природы просто диктуют, управляют им. Поэтому это говорится невежество, он не понимает этого. Никто не может быть независимым. И в гоне невежества человек так думает, поэтому думает, раз я независим, я могу делать все, что угодно. Все, что вы называете плохо, я могу это делать, потому что на самом деле я свободен. Вы говорите плохо, а мне нравится. Я же свободный человек. Это невежество. Здесь много на этом пути ошибок, заблуждений, разочарований, страданий и боли. Что человек, когда делает просто то, что ему нравится, он всегда будет страдать, встречать какие-то препятствия, испытывать какие-то разочарования. Например, маленькие дети, вот это их тенденция, делать то, что они хотят. Но родители, они очень строго смотрят за ними на самом деле, потому что эта тенденция опасна. Ребенок может захотеть играть с ножом, с вилкой или выпить уксус из холодильника достать. Дети, они склонны делать все, что им нравится, сразу брать в рот или брать в руки и играть. Но родители смотрят. Ожидается, что человек должен превзойти гуну невежества, значит, не ощущать себя таким независимым и свободным. Он должен получить знания, что и что. Вот это нож, он острый, нельзя баловаться с ним, например. А это яд, это уксус, нельзя его пить. И он должен получить какое-то знание. И в гуне страсти его представления о жизни будут несколько иные. Вот он будет вот так различать. Он уже будет различать плохо или хорошо в соответствии с какой-то пользой для тела. Он очень озабочен этим. В гуне невежество человек не озабочен, он курит и пьет, и наркотики принимает. Ему говорят, ты разрушишь все свое тело, ты рано умрешь. Ну, его это не волнует, не думает об этом. Рак легких, ну и что, ну, пока ничего нет. А может и не будет. Да. Но с другими это случается, но со мной это не произойдет и так далее. Но в гуне страсти человек начинает различать эти вещи. Нет, он видит примеры. Действительно, рак легких существует реально, и он будет наверняка, если человек злоупотребляет, скажем, сигаретами или чем-то еще. И, конечно же, будут какие-то венерические заболевания, если он не соблюдает эти принципы, если он не чист в своих привычках, в общении с противоположным полом. И в гуне страсти цивилизация, она считается передовой по гуне страсти. Вот тут они смотрят, они заботятся о пользе этого тела. Есть такие страны, например, как Швеция и Германия, Дания, где правительство очень, очень внимательно следит за этим. Здоровье человека. Ну вот мы видим то, что вот производство это производит для быта, и реклама, очень большая реклама идет сейчас, это вот этот западный стиль рекламы, где все описывается с точки зрения пользы именно. Ну, чтобы не было перхоти, это полезно, когда перхоти нет, или чтобы зубы были крепкие, и вот там всякие новые препараты они выдумывают для пользы. Это раджас, это гуна страсти. Так они думают усовершенствовать жизнь просто, если вы знаете, что плохо, что хорошо, что полезно для вас, что не полезно. Вы лучше устроены. Вот так жизнь лучше считается. Лучше. И тут есть какие-то... Вот такому человеку уже можно что-то говорить о сознании Кришны. Например, можно доказать, что вегетарианство, оно полезно. Вот эту сторону уже можно доказать этому человеку. В невежестве нет возможности доказать, что плохо, что хорошо. Но в гуне страсти человек различает что-то, и ему можно сказать, вот вегетарианство, если вы вегетарианец, не едите мясо забитых животных, и вот по таким причинам нельзя это делать, что вы будете раздражительны, вы плохую карму принимаете, вы получаете болезни, сердечно-сосудистые или раковые заболевания, все это повышается в процентном отношении мясоедов, вы быстро стареете, и так, какие-то аргументы научные, человек может принять, да, это вредно, может быть, мне как-то ограничить себя или вообще стать вегетарианцем действительно. И на Западе Запад считается как бы по уровню разума выше, чем вот такие районы, как Россия. Вот именно поэтому Россия всегда подражает Западу, что там больше материального разума. Люди более разумные, более предприимчивы. И на Западе очень много вегетарианцев сейчас. Если мы будем лететь где-то на Западе, на самолете, перелетать из города в город, там всегда заказывают пищу для вегетарианцев. Вы можете в аэропорту сказать, что вы вегетарианец, он поставит отметку в билете, и вам подадут там обед вегетарианский. Когда мы летали в Индию, это уже было не тогда, когда мы из Москвы в Калькутту летели, а наоборот, из Дели в Москву. Вот из Дели в Москву можно было заказать вегетарианский обед. Но сейчас уже можно заказать из Москвы в Дели тоже. Тоже. Это распространяется. Но в России, вот самой внутри, пока нет этого. вегетарианская, люди не различают, там агуна означает. Но Запад, поскольку он больше в гуне страсти, это всегда как бы впереди идет. Значит, Россия тоже как бы этим путем идет, она тоже привлечется этим вегетарианцам. Мы видим, что сейчас очень много людей становятся вегетарианцами. Еще 10 лет назад не было, наверное, ни одного вегетарианца в России. Очень трудно можно было найти. Только преданные были вегетарианцы. Может быть, еще несколько христиан я знал, единицы за всю свою жизнь, тоже были вегетарианцами. С рождения также. Такие редкие случаи. В остальном все люди ели мясо. И в гуне страсти человек видит, что все хорошо, что полезно для здоровья. И также то хорошо, что приятно и полезно. Это сочетание полезного и приятного. Это раджа-гуна. И в сатва-гуне. В сатва-гуне человек видит, что многие вещи, которые приятны для тела, практически все опасны. Практически все опасны. Интересное устройство природы. Обычно все неприятные вещи, они лекарственные. Лекарство всегда горькое. Это описывается как сатва-гуна. Сатва-гуна сначала на вкус напоминает яд, но превращается в нектар. Действие, результат, нектар. Раджа-гуна, наоборот, на вкус нектар, но результат яд. Интересный очень момент. Поэтому процесс реализации кажется таким трудным и непривлекательным. Потому что то, что предлагается в сознании Кришны, отталкивает человека в гуне страсти невежества, стать вегетарианцем. Но это еще, может быть, можно попробовать неделю попаститься. Для здоровья неплохо, думает человек в страсти. Но не всю жизнь. Отказаться от всех интоксикаций полностью, на всю жизнь. Сигареты, алкоголь, вообще ничего, наркотиков никаких. Даже чай, кофе. Это сложно, кажется, человеку. Но тоже можно на недельку, он думает, поскольку это раджа-гуна, материальный разум. Просто цель оздоровления. Но в Гите говорится, что если аскеза совершается не для удовлетворения Всевышнего, такая аскеза временна. Поэтому они могут стать вегетарианцами на время лечения, например. Или отказаться от интоксикации, когда у них уже заболевание какое-то развивается. Они могут. Но потом они снова вернутся к этому. Такая аскеза временная, говорится. Так же, как Махатма Ганди. Он тоже совершал аскезы временные для достижения каких-то политических целей. Так он управлял массами людей с помощью аскезы. Очень интересно. Но в Индии, на самом деле, любой образованный человек знает, что если вы хотите быть могущественным, то нужна аскеза. С помощью аскезы вы можете любое могущество приобрести. Любое. Ну, насколько вы сможете выдержать аскезу, конечно, будет зависеть еще от ваших возможностей. Но, в принципе, такие примеры описаны в шастрах, как Хираньякашипу, Равана, они все совершали аскезы, все эти демоны. Кумбхакарна, практически все. И праведные цари тоже совершали аскезу. Но одни совершали аскезу демоническую, другие совершали аскезу божественную. Но та и другая аскеза дают огромные силы. Иногда демоны тоже совершают аскезы. Просто если они принимают, скажем так же, вегетарианство, они могут стать сильнее. Гитлер, например. Вегетарианец был. Но каков мотив? Он не делал это для самосознания. Мотив был сила. Приобрести силу, большую силу, чем у обычных людей. И поскольку он также читал ведические писания, он узнал об этом. Слон говорит, он вегетарианец, посмотрите, какой он сильный. Гитлера спросили, почему он вегетарианец. Это было необычно для такого кровожадного человека. Он сказал, посмотрите, слон вегетарианец, очень сильное животное. И самые сильные животные — это вегетарианцы, конечно же. И вот такая аскеза демоническая дает силы. Человек может приобрести большую решимость, например, смелость. Он может уравновесить ум. Это очень важно. Если мы хотим достичь какой-то цели, и ум наш беспокоен, нечего даже и пытаться. Я много знал талантливых людей в мире художников и музыки. Действительно, по-настоящему талантливых. Я знаю в этом толк. Но они не добились ничего в жизни, только из-за одной причины, что ум их был неуравновешен. Они были очень подвержены критике, например, или прославлению. Очень зависели от этого. Они завидовали другим и так далее. Они проявляли такую умственную слабость. Поэтому, обладая даже большим талантом, они не добились в жизни ничего. Но с другой стороны, я видел, когда человек не обладает каким-то большим особым талантом, даром, но он работает, он просто умеет что-то делать, и он упорно работает, и ум его целеустремленный, спокоен, и он добивается каких-то успехов. Без какого-то особого таланта это не будет какая-то яркая такая звезда, но чего-то он достигнет все равно в жизни. Но у того, у кого есть как бы изюминка, уже природа вложена. И он не может целеустремленно работать, потому что ум его беспокоен. Он так слаб оказывается. Из-за состояния ума он не добивается ничего. Очень много таких примеров в Кали-Югу. Если вы знаете искусство, как успокоить ум, как его направить в нужное русло, с помощью только одного этого можно достичь больших-больших результатов в жизни. Но почему ум беспокоен? И почему так трудно его успокоить? Здесь говорится двойственность. Ум слаб из-за того, что он воспринимает двойственность. Так вы думаете, хорошо или плохо? Кажется, хорошо. Потом вспоминаете, но такое где-то я видел, это было плохо. Но любая вещь может быть либо хорошей, либо плохой одновременно. Одновременно быть и хорошей, и плохой. Одна и та же самая вещь. Например, змеиный яд. Хорошая вещь. Но мы умрем от змеиного яда, если мы его выпьем. Если змея укусит кобра, никто не сможет спасти, говорится. Человек умирает быстро, прямо на глазах. Практически сразу же. Очень трудно спасти такого человека. Если он где-то в лесу кобру укусил, можно забыть про него. Мы просто не успеем помочь ему. Но тот же самый змеиный яд при верном употреблении – хорошая вещь. И таким образом, любая вещь в материальном мире не является абсолютно плохой или абсолютно хорошей. Но она несет в себе и то, и другое, в зависимости от ее употребления. Но ум, он воспринимает так. Что мне делать, человек не знает. Он нерешительный, потому что он в двойственности. Так или так? Так или так? Ему нужно спросить у кого-то. Ему нужно подтвердить свою правоту всегда. Собирается что-то в жизни сделать, какой-то решающий шаг. Например, он хочет жениться. И он начинает думать, жениться или не жениться. И он в двойственности. Он на самом деле в беспокойство впадает. Например, ну, мы видим это вот в материальном мире. Люди в беспокойство впадают. На самом деле это так. Когда пытаются решить такие важные вопросы. Отчасти потому, что самая главная причина, что нет авторитетов, не у кого спросить. Да и кто может ответить, человек думает, на этот вопрос? Кто может знать, должен я жениться на этой девушке или не должен? Я должен сам решать. И чувства говорят, хорошая девушка, женись на ней. А разум говорит, всю жизнь? О, это у кого я же читал? У Гоголя, по-моему, раньше читал такой рассказ. Про одного такого жениха. Ему уже было, может быть, за 30-35 лет, и он не женился, он боялся. Боялся женщин, он постоянно думал, что это на всю жизнь, это очень страшно. Ну, так или иначе, решили как-то его женить, и нашли там какого-то человека, который может что-то устраивать, вдохновлять, как-то авторитет такой был. И он там тоже нашел кого-то, и какая-то женщина на самом деле очень хотела выйти замуж за него, и тоже любила его, и он вроде бы тоже любил ее, и история так разворачивалась постепенно. Они знакомились, и наконец он решился. И в ночь перед свадьбой он выпрыгнул в окно, что он так и не мог понять, хорошо это или плохо для него. Двойственность. Человек не способен совершать решительные вещи, если он в двойственности. Поэтому здесь говорится о бхакти-йоге, конечно же, что в высшем смысле ум контролировать нужно для бхакти-йоги. Но на самом деле любая деятельность зависит, ее успех, от нашей способности контролировать ум. Любой успех в жизни. Просто необходимо ум сосредоточен на чем-то одном, говорится. И вы добиваетесь успеха, рано или поздно. Но очень трудно это сделать. Почему? Потому что ум и чувства очень подвижны, и они любят двойственность. Приятное, неприятное. Нужно чередовать все это. Хорошее, нехорошее. Но нужно пройти мимо всего этого хорошего и нехорошего, приятного или неприятного, низкого или высокого. Нужно пройти мимо всего этого, чтобы достичь своей цели. Это называется путь отречения. Если человек очень привязан к чувственным наслаждениям, вот он такой нерешительный, он всегда сомневается. А может быть, Кришна, нет, вот вы хорошо говорите. Ну, да, может быть, и нет, мы говорим, но вы должны попробовать. Он опять сидит, думает, но он не может попробовать. Потом снова спрашивает, а вдруг все-таки Кришны нет, вот я попробую. И вот он будет продолжать такие вопросы задавать всю жизнь. И он не попробует, потому что он привязан к чувству наслаждению. Ум его не сконцентрирован, он не может начать этот процесс. Ему очень сложно. Очень слабый человек. Он нерешительный. Он всю жизнь будет сомневаться просто. Как некоторые мои родственники, они уже давно знают о сознании Кришны, но они некоторые совершенно нерешительны, чтобы что-то начать делать. Совершенно. И у них те же самые проблемы остаются. Ничего не меняется. Это вообще удивительная вещь, иллюзия, очень удивительно. Преданные за очень короткое время освобождаются от иллюзии. Знаете такую вещь? За очень короткое время в сознании Кришны освобождаются от иллюзии. И приходит другая иллюзия, что каждый человек должен таким образом понимать вещи. Каждый же живет в материальном мире и видит же тоже, тоже опыт имеет. Наверное, так же. Но вы увидите, через какое-то время, через 5-3 года, в сознании Кришны, когда вы снова встретите какого-то знакомого человека из той жизни, вдруг увидите, что с ними ничего не происходит. Но они в той же самой иллюзии находятся. И вы, даже если встретитесь с ними через 30 лет, заметите то же самое. И даже когда вы придете, чтобы попрощаться с ними перед смертью, они будут умирать, они будут говорить те же самые вещи. И даже в момент смерти они будут вспоминать те же самые вещи. Та же самая иллюзия. Как Аджамила, он всю свою жизнь совершал греховные действия, просто незаконным образом добывая деньги. Для чего? Чтобы поддерживать свою семью. Жена у него проститутка была, много было детей. Ему было уже 82 года, и последнему сыну было 2,5. Он занимался сексом до последних своих дней, можно сказать. И он очень привязался к своему младшему, маленькому сыну. Нараян. Назвал его Нараян. И он всегда смотрел на него, он думал, я такой отец счастливый, мне такой ребенок симпатичный, он так ходит, так разговаривает, он ест так все, удивительно лопочет. И он постоянно наслаждался, он глаз с него не сводил. Он уже был немощный, в основном только и лежал. Но Нараян, поскольку отец его так любил и баловал, он всегда вокруг него где-то ползал, залазил на него и что-то делал. И отец был просто счастлив, умирая, наблюдать все это. Такова иллюзия. И затем, когда Каджамиле пришла смерть, это была неожиданность для него. Вот этот момент интересный, что человек, привязанный к чувственным наслаждениям, не ждет смерти, даже когда лежит и умирает. Он не ждет этой смерти. Он думает, что какая-то еще возможность есть. Вот недавно мы узнали такую интересную вещь в Швеции. Люди, богатые люди, платят $1 миллион. Факт, реальный факт. Чтобы их заморозили тело после смерти. И держали в холодильнике. Почему? Ученые выдвинули теорию, напечатали, опубликовали в Швеции. В Швеции много таких интересных штучек, вот таких вот. Если поехать туда, много таких интересных штучек, многообещающих. Там высокая цивилизация в сравнении с Россией. Что когда-нибудь мы раскроем секрет старости и смерти и оживим это тело, понимаете? Для вас это будет просто мгновение, вы уснете и проснетесь. $1 миллион. И в будущем вы будете жить. И люди платят эти деньги. Они даже в этом случае думают, какая-то есть надежда. А? Смотрите, они верят в это. Они платят деньги, $1 миллион. Они даже в момент смерти не верят, что они умрут. Интересный момент. Но это то, что написано в шастрах. Человек не верит в это. Он думает, нет, какая-то возможность должна быть. И Аджамила думал, какая может быть смерть? Такой прекрасный сын у меня растет. Разве это не правильно, что я должен умереть, когда у меня такой маленький ребенок? А? Человек так думает. У меня так много важных дел. Какая может быть смерть сейчас? Так много дел. Я не могу умирать сейчас. Не могу стариться. Мне нужно работать. У меня много дел. Бог же видит. Но Бог видит также и то, что мы не видим. Что смерть уже приходит к нам. На самом деле смерть приходит постоянно к нам. Человек думает, что он уходит от смерти. А на самом деле он прибегает к смерти. Есть новая история про одного человека, который пошел на рынок. Здесь недавно совсем. Владимирский рынок. Он пошел покупать продукты и встретил там свою смерть за прилавком. Смерть посмотрела и улыбнулась. И человек выронил сумки, покрылся холодным потом и как сумасшедший убежал оттуда домой и сказал жене, я уезжаю. Я сейчас же уезжаю, я бросаю все, еду в Москву к своему брату. Что случилось, говорит жена? Ты что, кто тебя так напугал? Ты весь белый. Ты знаешь, там я встретил свою смерть, я убегу отсюда. Я не могу здесь находиться, я должен бежать отсюда. Жена взяла скалку и пошла на рынок, кто там пугает моего мужа. И увидела тоже смерть, но смерть не смотрела на нее. А, это ты, говорит, здесь пугаешь. Ты мужа моего напугала, что, в чем дело? Ну, я не хотел никого пугать, сказала смерть. Я просто удивилась, что он здесь делает? У меня с ним встреча завтра в Москве у брата. Это новая история, ее рассказывал Бхакти Чайтанья Махарадж, но это старая история, у меня новая. Он рассказывал про Владимирский рынок или про какой? Про Некрасовский, по-моему. А у меня на Владимирском рынке. На самом деле, каждый день такие истории происходят. Но всегда это новая история. Человек не может убежать от смерти, он всегда бежит к смерти. Прабхупада говорит, мы можем спросить родителей, сколько, какой возраст этого маленького ребенка у вас? Я могу сказать, это одна неделя. Это означает, что ребенок умирает ровно одну неделю. И удивительно, как он еще не умер, как он еще живет, Прабхупада говорит. Вот это мы должны увидеть действительным образом. Что это удивительно, только милостью Кришны мы же существуем в этом теле. Если мы ляжем на какой-нибудь левый или правый бок, когда мы спим, послушайте внимательно, что происходит. Бьется сердце. Он просто мотор. Он может остановиться. Думаете, нет? Нет, не может? Может. И он остановится когда-нибудь. Это так же верно, как смерть говорится. Это истина, это точно. Я не могу солгать в этом отношении. Он остановится. Через неделю или через 100 лет, неважно, все равно он остановится. Итак, Аджамила, он даже в момент смерти, он стал звать своего сына Нараяну. Даже в момент смерти стал думать о ребенке, закричал Нараяна, что он увидел. Не узнал, что это смерть, он просто увидел, что что-то страшное происходит с ним. Очень трудно увидеть, что это смерть, если человек в невежестве. Он не сможет это правильно оценить. Смерть приходит немножко по-разному, разные лица и смерти. К атеистам она приходит в одном образе, к преданным по-другому, к благочестивым людям по-третьему. Очень разнообразные есть виды смерти. Есть спокойная смерть. Есть очень-очень страшные, очень страшные, ужасающие облики смерти есть. Разные моменты. Есть смерть через муки какие-то тоже, это очень трудная смерть. А есть легкая, незаметная, как во сне. Один человек пришел домой, ему было всего 33 года. Он поужинал, лег спать и не проснулся. Просто умер. Не было особой какой-то причины, он был совершенно здоров. Просто умер. И есть такие вещи, которые ученые не могут понять, почему это происходит. Почему человек умирает иногда. То есть закон этой смерти, он не поддается анализу в гуне страсти или в невежестве. В гуне страсти мы анализируем, что там с кровеносными сосудами, что там с сердцем, что там со стенками кишечника, все ли в порядке в голове, в мозге. Все в порядке, значит, почему смерть? Странно. Странно. Но это просто гуна страсти, исследование тела, но есть высшая причина, которая управляет этими процессами. В какой-то момент, оп, и сердце должно просто остановиться. И все. Очень легко. Не нужно там какие-то раки, тромбы, болезни. Просто можно остановить сердце. Это вполне возможно для сверх души. Просто срок жизни кончился. Человек умер. Даже и молодой, будучи еще. О таком человеке говорится, что сердце у него слабое. Но знаете, за слабым сердцем люди живут всю жизнь. С пороком сердца. Моя мать живет с пороком сердца всю жизнь. А у кого-то никакого порока сердца, просто слабое сердце, он умирает. И в гуне добродетели человек может отвлечься от двойственности, потому что у него ум очень тверд. Он знает цель жизни. Его не отвлекают какие-то мелочи двойственности. Плохое, хорошее, приятное, неприятное. Например, мы можем сказать, что очень хорошо для развития сознания Кришны выходить на улицу и распространять книги. Мы знаем это все, безусловно. Но мы можем выйти на улицу. Я помню, как я первый раз пошел на улицу. О, мой ум сразу захватил двойственность. Плохое место, я подумал. Люди ужасные. Нужно найти что-то лучшее. А этот человек плохой или хороший? Стоит к нему подходить или не стоит. Я просто стоял как камень, ничего не мог делать. Потому что мой ум был в двойственности, я ничего не мог делать, ничего не мог предпринять. Я был нерешителен. Хотя я вышел, я стоял как пень с глазами. Потому что совершенно я не мог понять, что делать, плохо это или хорошо то, что я сейчас буду делать. Я ринулся к какому-то человеку так решительно потом, что он убежал от меня. Он просто сбежал, он просто испугался, потому что место было не такое уж и людное. Итак, в гуне добродетели мы не реагируем на эти вещи. Плохой человек или хороший, мы даем ему книгу о Кришне. Почему? Потому что мы знаем, ему нужна эта книга. Он частичка Кришны. Но он думает про себя что-то другое. Он заблуждение. Мы не обращаем на это внимания. Он, конечно, думает, что он русский, что он часть России, что он часть Санкт-Петербурга, что он часть своей семьи. Но мы знаем, что он часть Кришны. Душа — это частичка Кришны. Сверхдуши. И поскольку мы это знаем, мы в этом уверены. Мы верим в это. И наша вера твердая в гуне добродетели. Можем подойти к любому человеку, что бы он о себе ни думал, и дать ему книгу, и проповедовать, и убедить его в этом. Но если мы в страсти, в невежестве, то ум охвачен беспокойством, двойственностью. А может быть, у него денег нет, у этого человека. А может быть, он ничего не поймет в этой книге, зачем ему эта книга. А эта бабушка на пенсии, неужели она сможет купить? Да и зачем грабить старух? И так много, может быть, причин в гуне страсти. Но в гуне добродетели мы знаем, пусть он отдаст последние деньги, пусть сейчас отдаст последние деньги, но в будущем он получит огромное благо. Пусть он отдаст деньги, неделю даже голодает, но зато он спасет себя от ада. Поэтому ум целеустремлен. Абсолютное благо. Поэтому нам не о чем больше думать. Мы говорим просто о Кришне, больше ни о чем. Абсолютное благо. Какие недостатки в этом? Какая двойственность, если мы служим Кришне? Нет двойственности. Даже если мы немножко хитрим, чуть-чуть на улице, чуть-чуть, немножко так вот человека обманываем, чуть-чуть. Не обидно, чтобы это было. Это считается неплохо. Только дайте ему книгу. Если мы уже просто обманываем, это не очень хорошо, это не трансцендентно. Трансцендентно означает, что мы должны этого человека оставить все же хорошее впечатление, потому что сознание Кришны всегда оставляет приятные ощущения на всю жизнь у человека. А практика говорит, опыт говорит об этом, что люди, которые купили книги прямо на улице, они помнят это практически все. Ну что-то я смутно помню, но я сомневаюсь, было ли это 11 лет назад. А может быть, это было 10 или 8 или 12 лет назад. Но вот это я точно помню, когда это было, в какой день это было и как это было. Все подробности. И другие вещи также в сознании Кришны остаются с нами всегда вне двойственности. Двойственность означает, что я могу что-то забыть, и я хочу это забыть, двойственность. Почему я хочу забыть что-то? Например, я о чем-то думаю, что-то мне нравится. Я не хочу этого забывать. Но через какое-то время вкусы меняются, я же в двойственности. И то, что мне нравилось раньше, уже не нравится сейчас. Поэтому я хочу это забыть. Любые вещи, самые дорогие люди, все меняется. У меня в юности были такие друзья, и мы говорили друг другу, трое друзей было. Мы говорили друг другу, что мы никогда не будем расставаться, мы будем переписываться, встречаться каждый год, и тогда не будем дружить с семьями и всю жизнь. Так мы думали. Это было для нас очень дорого, такая дружба. Но что я сейчас об этом думаю? Я просто забыл уже об этом. Я думаю, они тоже забыли об этом. Это уже не важно для них сейчас. Такова двойственность. Сегодня мне нравится, а потом я отвергаю это. Двойственность. Это не может нравиться мне абсолютно, постоянно, вечно. Но Кришна, он не таков. Сознание Кришны не таково. Если Кришна, он проявляет себя, он нравится, он вечно. Один момент, немножко, осознание Кришны, одна секунда, говорится, достаточно для самореализации. Миллионы лет можно прожить в жизни дерева, никакой пользы не будет. Все уйдет в прошлое, все забудется, никакой пользы не останется. Но одно мгновение, прожитое в сознании Кришны, переворачивает всю жизнь. Благодаря этому мгновению в сознании Кришны, ощущение сознания Кришны, мы остались здесь и посвятили своей жизни. Благодаря одному этому мгновению. Не так ли? Когда-то мы пришли, испытали это мгновение экстатического состояния сознания Кришны. Мы смогли оценить, что это такое. И тогда мы сказали себе, я остаюсь здесь, я буду делать все это. И я достигну этой цели. И во время инициации мы дали этот обет, обещание. Всю жизнь соблюдать регулирующие принципы, повторять минимум 16 кругов и заниматься преданным служением. И теперь мы должны утвердиться в добродетели, потому что есть много приятных, неприятных внешних вещей на этом пути. Например, если мы побреем голову, оставим шикхи, оденем тхоти, пойдем на улицу, люди могут смеяться над нами. Неприятно. Я могу сказать, это плохо, ходить в тхоти и с бритой головой, люди смеются. А кто-то совершенно не обращает на это внимания. Если я выйду с такими мыслями, что это плохо, и так и будет, и люди будут смеяться надо мной. Они будут чувствовать, что это плохо сами. Что я буду бегать как-то там, я буду так как-то себя вести все странно. Однажды мы поехали в лес, когда приехал проповедник с вами очень давно. Это были пруды петерговские, на самом деле. И приехали другие преданные, более опытные, я еще не был инициированный. И мы все оделись в тхоти, гуру приехал. Мы оделись все в тхоте, все тилоки поставили, все как по-человечески сделали. И день был очень хороший, люди там гуляли некоторые. И естественно, реакция у нас была, когда мы видели, что где-то идут люди, нам свернуть куда-то нужно, уйти от них, убежать. Что обычно они что-то говорили, что-то кричали вслед, особенно эти старые женщины, от них спасу не было. Знаете, вы уже убежали, и они еще кричат час после этого. Итак, в такой же момент мы шли по тропинке с Ямараджем. Ямарадж был в тхоте, я был в тхоте. И вдруг там, на той стороне тропинки, показались две пожилые женщины, которые очень внимательно подходили и смотрели на нас. И понятно, что они должны были что-то говорить, как это обычно было. И я уже стал сворачивать в другое место, в любое место, лишь бы не столкнуться с ними. Но Ямарадж сказал, стой. Потом объясню, не двигайся с места, стой. Даже не смотри в ту сторону. И мы с ним продолжали разговаривать. Эти бабушки прошли очень тихо, ничего не сказали. Но, говорит, если бы ты стал убегать, они бы вдогонку бы тебя кричали. Они видели, что ты боишься, что ты что-то делаешь не то на самом деле. Они бы заметили это. И они бы проклинали тебя. Но у него была уверенность. Он был более зафиксированный в сознании Кришны. У него была уверенность, не было страха. Но у меня были беспокойства. Плохо это или хорошо? Наверное, это плохо в этой ситуации. А вот когда гуру выходит, это хорошо в исходе. Когда гуру уходит, плохо. Гуру приходит, хорошо. Итак, двойственность. Но если мы обладаем сознанием Кришны, то двойственности нет. Всегда хорошо. Пускай люди смеются, но они очищаются, они видят преданного. Мы можем так думать. Иногда это бывает опасно входить в хоти. Может быть, это непрактично, это просто пример. Что иногда люди могут нападать, например, на преданных. Иногда это не очень хорошо. Но это просто пример. Это неплохо. Если кто-то имеет такой зафиксированный ум, он может постоянно ходить в хоти по улице. Как это делают некоторые преданные в Челябинске, например, практически вся ятра. Но они ничего другого не носят ни зимой, ни летом. Они всегда, чтобы они не одевали, они одевают сверху тхоти, обязательно. И они ездят и на автобусах, и в поездах, и на такси, и на своих машинах, и в самолетах, и везде в тхоти. И поскольку они сами уже к этому привыкли, и для них это неплохо, не хорошо, это их обычная жизнь, то и люди также думают, о, какие-то люди едут, что за люди, надо спросить. Они обычно интересуются, откуда и кто, и они проповедуют всегда. Вне двойственности, когда человек располагает свой ум вне этой двойственности, и ум становится очень восприимчив к сознанию Кришны. Здесь Прабхупада говорит. Очень восприимчив, потому что он не сбит с толку. Поэтому он может постичь, говорится, последнее предложение. Он может постичь Верховную Божественную Личность, если он не сбит с толку. Тогда это возможно для него с помощью такой решимости, целеустремленности. И у него не уходит много энергии, он не так много устает на этом пути. Он может сделать очень много, потому что ум не беспокоит его. Основная энергия уходит из тела человека за счет беспокойного ума. Знаете, люди худеют от переживаний. Очень быстро. Очень быстро. За 1-2 дня вы можете видеть, что человек похудел очень сильно, хотя не работал и не постился, но просто очень сильно переживал от чего-то по какой-то причине. Сразу худеет. Беспокойный ум. И физическое тело также лучше сохраняется у того человека, который обладает таким спокойным умом. Он больше эту энергию экономит для Кришны и может полностью себя использовать, всю свою энергию умственную, физическую, словесную для Кришны. И так он ничего не теряет. Да, знаете, как в этих в машинах они хотят такие двигатели сделать, чтобы не было никаких отходов сгорания. Вот в нашем теле тоже, в нашей деятельности не должно быть таких отходов сгорания, как вот эти беспокойства всевозможные. Можно сравнить их с таким дымом, выхлопными газами. Человек в таком беспокойном состоянии ума, он все вокруг просто вот задымливает своей энергией такой. Всех начинает беспокоить. Есть такие люди, как только они приходят куда-то, и все сразу волнуются. Потому что они что-то говорят, что-то критикуют, хвалят, и постоянно они что-то рассуждают о чем-то. И все начинают сразу думать, плохо это или хорошо, и разбираться во всем этом, и тоже начинается все то же самое. Это человек зафиксирован ум сознания Кришны. Он очень спокоен, умиротворенный. Все другие входят с ним в контакт и также становятся умиротворены. Это из желания и ненависти, говорится в этом стихе. Из желания приятного и отторжения неприятного. Это ненависть называется, когда что-то очень не нравится, я отторгаю этого. Это двойственность. Из-за того, что чувства соприкасаются с объектами чувств. Я ищу чувственных наслаждений, поэтому я занят этими поисками плохого и хорошего. Хари Кришна. Какие вопросы? Непонятно. Вопрос нужно задать как формулу. Странный вопрос. Это не может быть приятно для него, холодная вода. Может быть, какое-то мгновение, но может быть приятное, как и все остальное. Потом он доставляет уже страдания, холодная вода. Он просто терпит, да, за счет привычки, за счет его закалки. Привычка. Человек может привыкнуть, допустим, к скуке, к страданиям, и не замечать этого. Например, как человек привыкает к своим болезням. Не так, что он не страдает, он страдает. Если у него хронический бронхит, постоянно страдает он. Или гайморит, что-то такое хроническое, или какой-то перелом, и он зажил, и теперь это место ноет, постоянно болит. Он просто привыкает к этому. Не так, что он не страдает. Просто привык терпеть, привыкает. Также это закалка, это просто привычка. Не означает, что становится приятным. Аскеза означает, что мы жертвуем чувственным наслаждением, добровольно отказываемся от чувственных наслаждений. Мы принимаем какие-то испытания для осознания каких-то более возвышенных вещей. Аскеза — это разновидность страдания, но она добровольная. Например, долгий пост, голодание — это аскеза. Это приносит страдания, в общем-то, человеку. Но это добровольная аскеза. Ради какой-то цели человек может это делать. Например, если он хочет вылечиться через пост, он может так сделать. Есть такие предписания в аюрведе. Добровольные страдания. Чем означает божественная аскеза? То, что мы делаем, божественная аскеза, мы употребляем тело, речь и мысли для служения Кришне. Это божественная аскеза. Божественные плоды. Удивительные плоды этой аскезы. И в чем вопрос? Опять непонятно ничего. То есть задайте вопрос как формулу, то есть саму суть. В чем вопрос? Я понимаю, что все относительно, и все, что я могу понять из вашего, как бы из ваших слов, что вы говорите, что все относительно. Ну, это правильно. Но поймите, что такое аскеза, саму суть, а слово аскеза. И можете применять ее даже в относительном мире. Вы просто видите относительность этого мира, я тоже вижу. Но также есть какие-то законы. Так ведь? Надо просто понять, что такое аскеза, как формулу, как определение, и мы определили это. А для тела всегда это аскеза. Потому что если говорить о потребностях тела, то тело хочет наслаждать язык, желудок, гениталии, другие чувства. Так действует тело. Но если, совершая преданное служение, вы соблюдаете какие-то регулирующие принципы, которые ограничивают чувственную деятельность, вы сначала можете почувствовать, что это аскеза. То есть желания остались, но я запрещаю себе это делать. И это аскеза. Но как только вы получаете духовное удовлетворение, вы забываете об этом. Не так ли? Не означает, что вы, значит, прекратили совершать аскезу. Для тела аскеза остается. Вы все равно регулируете свой сон, свое питание, все остальное. Если вы не будете регулировать, вы снова вернетесь к старому. Вы снова вернетесь к чувственным наслаждениям, к той же самой жизни. Поэтому продолжаем регулировать. И поскольку преданное служение исполнению радостно, мы чувствуем радость, удовлетворение, но духовное. Другими словами, материальная жизнь в теле – это аскеза для души. Душа не получает пищи от материальных наслаждений, от денег, от вкусной пищи, от чего-то еще материального, не получать никакого удовлетворения. Но когда мы совершаем аскезу тела и заняты тем, что получаем духовную пищу, душа не совершает больше аскезу. Душа радуется, душа насыщена наслаждением. Но тело продолжает совершать аскезу. Аскеза, значит, ограничение. Вы принимаете эти ограничения на всю жизнь. Даже когда вы в экстазе в полном, все равно соблюдаете все эти ограничения. Это аскеза. Вы всегда помните об этом. Если человек подумает, о, я уже в экстазе, мне не нужны ограничения, аскеза закончится для тела, и снова все вернется к старому материальной жизни. Вопрос, может ли он что? Сократить свою жизнь? Зачем сокращать жизнь? Что, слишком длинная жизнь? Зачем сокращать жизнь? Непонятный вопрос. Могут. Это довольно сложный закон кармы. Поэтому можно сказать, что могут и не могут. Смотря с какой точки зрения вы это рассмотрите. Что закон кармы непостижим. Слишком сложный закон кармы, чтобы так вот прямо сказать, не может. Что у меня есть свобода выбора. Это тоже входит, так сказать, в закон кармы. Вместе с ним работает. Например, я могу устроиться на работу. Мне дадут трудовую книжку. Ну, по тем временам, как это, давали трудовую книжку. Определяли заработную плату. И с каждым годом могут повышать заработную плату. И говорят, что через 3 года у тебя будет такая заработная плата, через 5 лет больше, а через 10 еще больше. А потом у тебя будет пенсия. Это то, что мне предопределено на этом месте. Все, все уже предопределено. Через какой срок, что я должен получить, и когда я должен уйти вообще с этой работы. Так? Я пришел в этот материальный мир, и также у меня есть какая-то уже есть предопределение. И когда я должен уйти с этого места, тоже известно. Но также может быть такая ситуация, что кто-то вынудит меня уйти из этого места. Или я сам захочу уйти, самоубийство, например, из этого места. Это тоже включается свобода выбора сюда, что я могу и вмешаться в эту карму. Например, я устроился на работу, и мне предопределено работать на такое количество времени, а потом уйти на пенсию. Но я взял, уволился и перешел на другую работу, пренебрегая этим, например. Что происходит в этом случае обычно по закону, как они делают? Они обычно стараются делать так, чтобы этот стаж работы не прерывался, так, а продолжался уже на другом месте. Точно так же произойдет, человек умирает раньше времени, и вся его карма, которая не закончена была, переходит в его следующее существование, он должен закончить это все. Довольно сложная процедура. Не стоит так глубоко об этом размышлять. Просто поймите, что закон кармы работает, не работает сам по себе, независимо от свободы выбора, от сверх души, от влияния времени, от гун материальной природы. Все работает вместе одновременно. Поэтому, когда вы рассматриваете только с точки зрения закона кармы, вы не сможете понять, что и что. Всегда запутаетесь. Потому что есть еще высшая воля, есть индивидуальная воля, есть время, влияние времени, есть влияние гун материальной природы. То есть вы еще создаете свою будущую карму. Поэтому не пытайтесь понять все это таким вот образом, теоретическим. От чего? Также можно вмешаться в карму другого живого существа, да, прерывать. Это проблема у животных. Животным очень трудно дожить до естественной смерти, прожить свою жизнь. Например, особенно то животное, которое предназначено на убой постоянно. Оно не может умереть естественной смертью и рождается много раз в этом теле животного и убивается множество раз, чтобы все-таки свою карму пройти. Да? Какой способ концентрации этого ума? Угу. Как выйти из двойственности? Единственный шанс через воспевание Святого Имени Господа. И никаких других шансов в Кали-Югу. Харир-нама, Харир-нама и Вакевалам, говорится, да? Только через воспевание, только через воспевание, только через воспевание. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Можно достичь цели через воспевание Святого Имени Господа. А он не может принять процесс. Он неискренний человек, означает. Поэтому он не может справиться с умом. Неискренний человек. Не до конца искренний. Он пришел, как будто бы хочет Кришну, но также у него есть куча других желаний. На самом деле у него там целый воз желаний за дверью ждет его. Он просто пришел сюда немножко отдохнуть. Но там за дверью у него воз желаний. Как только он выходит, он снова тащит этот воз, он забывает про все. Он не может быть очень решительным такой человек. Это просто его материальные привязанности сильно мешают ему.
Компромисс с этими материальными желаниями возможен, если еще хочется дать материальные желания. То есть сначала как бы где-то компромисс, но очень много. Возможно ли постепенно
установить? А что значит компромисс, что вы имеете в виду? Такой компромисс есть, это варнашрама-дхарма. Это устройство общества, где каждый человек может заниматься преданным служением, независимо от своего положения и желаний в обществе. Есть люди более способные к духовной жизни, есть менее способные. И все они могут быть заняты преданным служением через исполнение своих обязанностей долга. Вот это называется компромисс. Какой компромисс, например, для шудры? Работать, помогать другим и служить Кришне таким образом. Это его компромисс, потому что он именно это и хочет делать. Какой компромисс для вайши? Заниматься бизнесом, кормить голодных людей, защищать коров, быть источником дохода в обществе. Это его обязанность становится, это его компромисс. И так служить Кришне. Компромисс для кшатри, он должен руководить, должен защищать слабых. Это его долг, его обязанность, это его компромисс. Но если имеется в виду компромисс нарушения регулирующих принципов, здесь нет. 100% никаких компромиссов. Либо то, либо другое. Тут нужно выбрать. Все остальное просто мы действуем согласно природе, это нормально. Но нельзя допускать греховную деятельность. Никаких компромиссов быть не может здесь. Одни и те же. Обстоятельства? Например, если обстоятельства таковы, что человек сильно страдает, постоянно страдает, то он не сможет вырваться из двойственности. Например, есть четыре категории, которые приходят к Кришне. Это как раз те, которые сильно страдают люди из-за болезней, или их эксплуатирует кто-то. Есть те, которые нуждаются в деньгах и тоже страдают из-за этого. Есть любознательные, есть ищущие истину. Все они испытывают какие-то проблемы, поэтому обращаются к Богу. Дай мне то, дай мне это. Но начать преданное служение они не могут. Выйти из двойственности не могут, пока не удовлетворят свои желания. Пока Бог не избавит их от страданий, пока не даст им хлеба, денег, пока не удовлетворится их любопытство. Они не смогут думать о Боге и служить Ему. Такова природа. Потом могут быть такие обстоятельства, например, если человек... Извинно, он страдает в своей жизни. И в этом состоянии страдания он не способен служить Кришне. Выбраться из этой двойственности. Сначала нужно убрать его страдания. Как это сделать? Через регулируемую практику. Мы же не только повторяем Хари Кришна. Но мы еще вовремя ложимся спать, вовремя встаем, едим то, а это не едим. Но регулируем практика жизни. Итак, в Гите говорится, страдания, они уменьшатся очень сильно через режим дня. Вот эта регуляция физического тела. Страдания уменьшаются, и у нас открываются возможности выйти за пределы двойственности, когда нет таких беспокойств в жизни. Не правило. Это не правило, но такое бывает. Если человек получил свою болезнь, сознание Кришны, до того, как он научился контролировать ум, ему будет очень трудно продолжать преданное служение. Очень трудно. Будут всегда какие-то проблемы, связанные с этим, с телом, с болезнью. Ему трудно будет думать о Кришне, зафиксировать ум на Кришне. Он будет думать о болезни постоянно. Поэтому это не очень благоприятно, когда человек молодой получает болезнь в сознании Кришны. Или неопытный преданный получает болезнь в сознании Кришны. Но также нужно рассмотреть это с точки зрения планов Кришны. У Кришны есть какие-то планы. Может быть, он не верит этому человеку, в его искренность. Может быть, он не хочет, чтобы он служил ему просто ради каких-то материальных своих интересов. Может быть, у него есть такие интересы. Он, конечно же, не сознает, потому что человек, конечно же, не сознает, потому что он не очищен. Кто из здесь сидящих осознает все свои материальные желания? Давайте честно. Трудно это сделать. Мы не очищены, чтобы ясно видеть это. Нам кажется, нет никаких материальных желаний. Я матери своей проповедовал вот в этом году так. Говорю, ты должна очиститься от материальных желаний. А у меня, говорит, никаких желаний нет. Даже некоторые преданные могут так думать. Но означает, что преданный еще очень опытный. Он не видит. Люди склонны думать, что они уже чисты. Поэтому он не видит. И чтобы увидеть, может быть, нужна болезнь, я не знаю. Может быть, что-то еще нужно. Неважно, так или иначе, раз это происходит, это карма, это милость Кришны. Мы должны продолжать, самое главное, продолжать преданное служение для Его удовлетворения, не для нашего. Даже если тело заболело и разваливается, мы все равно должны служить Кришне для Его удовлетворения. Тогда неважно, болен или здоров человек. Если он действует в таком сознании, он освобожден. Он даже в момент смерти думает об удовлетворении Кришны. Но для неопытного преданного это может быть трудно, если он болеет.